Кыргызстанда саат 8 болду. Жыйырма төртүнчү апрель дүйшөмбү, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттык берүүнүн өзөгү. Арстамапта жер көчкө 2 кишинин өмүрүн алып кетти. Ал эми Ысык Көлдөгү Жыргалаң көмүр кенинде шахта басып калган кенчилер 3 күндөн бери табыла элек.
Жалпы элден суранып кетерибиз, ушул жалпы бир Алладан дуа кылып, ушул эки балабыз тирүү болсун тилейли.
Донбасста мина жарылып, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун бир өкүлүн алып кетти.
Луганск облусундагы орусиячыл козголоочулардын сайтында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары негизги жолдон чыгып, кооптуу жол менен бараткандыгын жазышты.
АКШда адистер президент Трамптын аң сезими жайында эмес деп чыгышты.
Психиатр Джон Картнер Дональд Трамп коркунучтуу психикалык оорудан жабыркаарын эскертти. Бул тууралуу Independent басылмасы жазып, ал узаган аптада гезиттеги эң көп окулган макала болду.
Кутмантаңыз менен, аты жөнүм Санжар Эралиев дегенде жаңылыктар, сөз Амира Кожобаевада. Дүйшөмбүнүн таңын тилекке каршы жаман кабарлар менен баштайт окшойбуз.
Рахмат, саламатсызбы? Арстанбапта жер көчкү 2 кишинин өмүрүн алды, дагы 2 адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында, кырсык Арстанбап айыл өкмөтүнүн жаңы каят конушунда 23 апрель күнү саат 17 чамасында болгон. Көчкү кабылгандар айылдан алысыраак булактан суу улап жатты.
Төртөөнү басып калып, анан төртөө качып көрүп калып, ошол жерден элдерди карап чакырып, өздөрү ошо үчөөнү тирик чыгарып, бирөөсү кийин табылды да өлүп, бирөө үчөөнү больницага жөнөткөндө бирөө жолдо келип өлүп, кайра эме кылышыптыр, алып кетип. Экөө азыр больницада, мен көрүп чыктым, бирөөсү аты жолу ыйрак, калган бир киши жан басыныптыр, жатат.
Мамасалы Акматовдун маалыматы боюнча, жер көчкү жүргөн жаңы каят айылындагы 7 үйгө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан коопсуз жакка көчүү тууралуу эскертүү берилген. 18 апрелден бери Ош Жалал Абад облусунун аймагында дарыялар ташып, миңдеген гектар жерлерге жана жүздөгөн үйлөргө кооптуу кырдаал жаралган. Жыл башынан бери Жалал Абад облусунда 136 табигый кырсыктан 6 адамдын өмүрү кыйылган. Былтыр болсо жыл бою 86 жолу өзгөчө кырдаал катталган болчу. Жыргалаң шахтасында уранды басып калган 2 адам табыла элек. Ысык Көлдөгү Жыргалаң көмүр кенинде болгон кырсыкта уранды басып калган 2 адамды куткаруу иштери уланып жатат. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, жергиликтүү элден ыктыярчылар жана аймактагы күч кызматкерлери жалпысы болуп 250 чукул киши тартылган. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы Талгат Мукалаев кабарлады. Анын айтымында, издөө иштери 22 апрелдин кечинен бери тынымсыз жүрүүдө. 22 апрель күнү саат кечки 17:30 чамасында Жыргалаң көмүр кенинде шахта көчүп, анда иштеп жаткан 2 кишини Кайрат Дөргөев менен Азамат Байматовду басып калган. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсык техникалык коопсуздук чаралары чакталбаганына байланыштуу болгон. Кырсык болгон жерде Жыргалаң дөргө көмүр ишканасы иштеп жаткан, изделип жаткандар экөө тең жергиликтүү тургундар. Бүгүн өкмөт кырсыктардын алдын алуу маселесин талкуулайт. Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен өтө турган селектордук жыйында табигый кырсыктардын алдын алуу жана турак жайларды өзгөчө кырдаалдардан камсыздоо маселеси каралмакчы. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Толгоной Стамалиева Азаттык уналгысына билдирди.
Өкмөтү актуалдуу бойдон калып атат. Жарандар өздөрүнүн турак жайын камсыздандыруу маселесине көп көңүл бурулбагандыгы өкмөттүк жумушчу жыйындарда айтылып келген. Жыйындын өзөктүү маселесинин бири дагы ушул камсыздандыруу маселеси болмокчу.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде өтө турган жыйынга өкмөт мүчөлөрү, өкмөттүн аймактардагы өкүлдөрү да катышат. Кардын көп жаашы жана жазындагы жаан чачындын арбын болушуна байланыштуу өлкөнүн ар кайсы аймактарында сел жана суу ташкындары күч алууда. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Донбасста АКШ жараны өлгөнүн тастыктады. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму алардын бир кызматкери 23 апрелде Донбасста минага жарылып өлгөнүн, дагы 2 өкүлү жарадар болгонун билдирди. Уюмдун твиттердеги баракчасында жаракат алгандар ооруканага жеткирилгени айтылат. Украинанын тышкы иштер министрлиги Азаттыктын кабарчысына 2 өлгөн өкүлү медицина кызматкери болгонун жана АКШ жараны экенин ырастады. Австриянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча жаракат алгандардын бири Германиянын, экинчиси Чехиянын жарандары. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму өлгөн жана жаракат алган кызматкерлердин аты жөнү, алардын туугандарына кабар берилгенден кийин гана ачыкталарын маалымдоду. 23 апрелде 2 күн атайын мониторинг миссиясынын кайгуу унаасы Донбасста жолго коюлган минага жарылып, бир киши өлүп, экөө жаракат алган. Донбасстын окуя болгон Прищеп айылы Украина өкмөттүк аскерлери көзөмөлдөгөн Трехизбенке кыштагы менен орусиячыл жекчилердин карамагындагы Славяно-Сербск жана Сокольники конуштарынын кесилишинде жайгашкан. Францияда Макрон менен Ле Пен экинчи айлампага чыгышты. Бир нече сурамдоолордун жыйынтыгы боюнча 7 майда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына центрист Эммануэль Макрон жана ашынган оңчул улуттук фронт кыймылынын лидери Марин Ле Пен чыгышты. Шайлоо бекеттеринде Франциядан сурамдоолор жүргүзгөн кызматтардын маалыматына караганда Макрон добуштардын 24%, ал эми Ле Пен 22% ээ болушту. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 5 чейин добуш берүүгө укуктуу жарандардын 70% өз тандоосун билдирген. 23 апрелде Францияда өткөн президенттик шайлоодо 11 талапкер ат салышты, расмий жыйынтыктар чыга элек. Ош шаарынын 18 жаштагы тургуну апасын өлтүргөн деп шектелүүдө. 22 апрель күнү Жапалак айыл өкмөтүнүн Тейк айылында 41 жаштагы Арзыгүл Кожонованын киши колду болуп өлгөн сөөгү мечиттин жанынан табылган. Сөөктү кароо учурунда маркумдун денеси бүткөк ала экени жана 13 кабыргасы сынганы маалым болгон. Ош шаардык милициясынын маалыматы боюнча иликтөө издөө иштеринин натыйжасында бул ишке тиешеси бар деген шек менен маркумдун 18 жаштагы уулу кармалган. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Белгилүү коомдук ишмер Сулайман Иманбаев дүйнөдөн кайтты. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Сулайман Иманбаев 23 апрелде узак оорудан кийин 86 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери, СССРдин саламаттык сактоо тармагынын атлешниги болгон. Бир катар мамлекеттик жогорку кызматтарды аркалап 2005 жылдары борбордук шайлоо комиссиясын жетектеген. Сулайман Иманбаевдин сөөгүн жерге берүү зыйнаты шейшемби же шаршемби күнгө белгиленүүдө. Анын тажиясын уюштуруу боюнча атайын мамлекеттик комиссия түзүлдү.
Бул Замира Кожобаева болду. Кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйөрөнүндө 27, талас жергесинде 26 градуска чейин ысыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 28 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында 12-17 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 27 градуска чейин жогорулайт. Жыйырма үчүнчү апрелде кечке жуук Базар Коргоон районунун Жаңы Хаят конушунда жер көчкү 4 адамды басып калды. Расмий маалыматка ылайык, алардын экөө каза таап, экөө ооруканага жеткирилди. Бир адамдын абалы оор. Окуянын чоо жайы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдишар Бекиловдон азыр телефон аркылуу маалымат алабыз. Абдышарип Мырза, окуя ишембиде кечке жуук болгонун кабарладыңыздар. Куткаруучулар убагында жетип барыштыбы?
2017 жылдын 23 апрель күнү саат 16:30 чамасында Астамап айыл аймагына караштуу Астамап айылынын Жаңы Каят участкасында бул жол менен жалпы көлөмү 300 метр куб болгон жер көчкү түзүлүп 4 адамды басып калган.
Жер көчкү калктуу конушта болгонбу же ээн жердеби?
Ошол саат 17:00 ошо биздин өзгөчө кызалабыздын райондук бөлүмүнүн башчы улук лейтенанты Матазаров жана райондун акими Айбек Кеимкулковко болгон жерге жөнөп кетишкен. Алар барганга чейин эле жергиликтүү тургундар алардын көчкөсүндө болгон 4 адамдын 3-үн алып чыгышкан. Алар 3-үн тирүү болгон, 3-үн бирөөсү жолго жетпестен жолдо каза болгон. Ооруканага жетпей жолдо Базар Коргоон райондук ооруканасына жетпестен жолдо каза болгон. Такталган маалымат боюнча ал жерде 8 адам болгон. Алар ошол тоонун боорундагы булактан үйлөрүнө таза суу алып түшкөнгө чүрүү иш аракеттерин көрүп жатышкан да. Көчкүчү сүрүлүп баштаганда 4 адам качып кетип, 4 адам көчкүнүн астында басылып калган.
Сиз айтып атасыз, 4 адам көчкү астында калып, 3-үн куткаруучулар сыртка алып чыгышкан деп. Бир адам эмне болду?
Жок, бирөө 4-үнчү адам көчкүнүн астында калып калган. Андан кийин барып биздин райондук бөлүмүнүн кызматкерлери биз бардык ошондон кийин анан 4-үнчү адам табылды, анын сөөгү табылды да, өлүгү. Ошондо 2 адам каза болду, 2 адам тирүү калды, көчкүнүн астында калган. Булар Оморов Георгий Кадыржанович 1992 жылы туулган, бул ооруканага жетпей каза болгон. Юлдашев Абдыкадыр Тастанбаевич 1985 жылы туулган, бул ошо жер көчкүнүн астында акырында табылган жигит ушул.
Ал жерде көчү коркунучу бар экени мурда элге кабарландыбы эле?
Бул белгилей кете турган жагдай, бул ушул азыркы айтылган участок Жаңы Каят тагы ушул жер көчкү сүрүлүп түшкөн жерге өзгөчө кызалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн башчысы бирге барышып бул жерде жашаганга болбой тургандыгын, тез арада көчүп кетүү боюнча ошол 9 үй бүлөгө эскертүү беришкен.
Демек кырсыкка чейин айтылган.
11-апрель күнү беришкен, ооба. Ошого карабай булар жашашып, жашап эле эмес, ошол жашап аткан жерин көчүп кетүүнүн ордуна өзлөрүнө ыңгайлуу шарт, жашоо ыңгайлуу шарт түзүп, таза сууну чыгарып аткан болгон да. Өз алдынча ошол жерден булактан таза суу алып келишип аткан болгон.
Азырча ал жерден эл көчүрүлдүбү?
Жок, кечинде ошол 9 үй бүлөгө көчүрүлүп чыгарылды. Мен өзүм бардым ошол жерге, өзүм түзүп.
Кайка көчүрүлдү?
Туугандардын үйүнө, бала чакасынын үйүнө, туугандардын үйүнө ошо көчүп чыгарылды баардыгы. Өзү бизде күндөлүк түшүндүрүштөр жүрүп жатат. Бир күн дагы токтоткон жокпуз да, күн сайын түшүндүрүштөр.
Абдышерип мырза, көчкү коркунучу азыр дагы кайсыл аймактарда кооптуу болуп турат?
Негизинен областтын Тузак, Базар Коргон, Аксы райондорунда мындай өтө активдүү болуп турат жана Жалал Абад, Майлышуу шаарларында активдүү болуп турат. Мындай коркунучтар өтө жогору коркунучтар ушул жерлерде болуп турат.
Рахмат маалыматыңыз үчүн. Кырсыктан уулак бололу Азаттык радиосунун суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов телефон аркылуу жооп берди.
Рахмат, ийгиликте.
Азаттык радиосунун уктурууларды улантабыз. Жыргалаң көмүр кенендеги шахтерлорду издөө иштери да уланып жатат. 22-апрель күнү кечке жуук Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Жыргалаң көмүр кенинде кырсык болуп, эки кишини басып калганы кабарланган. Андан бери издөө куткаруу иштери натыйжа бере элек. Биз телефон аркылуу Жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы Талгат Мукалаевтин азыр акыркы маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Талгат мырза, издөө иштеринин жыйынтыгы кандай болду? Кандай маалыматтарыңыз бар?
Эми окуя ушул 22-апрелде саат 5 ченинде ошо башталган. Биздин биринчи ошол келген маалымат боюнча Дөргө көмүр ишканасы жайгашкан Жыргалаң айыл аймагында. Ошондо баягы жаратылышты өзүңүздөр көрүп атпайсыздар, жаан чачын көп болуп атат. Мына бул жерде азыр ушул убакта 2 метр кар жатат. Ошол баягы производственный авария болуп, ушул затоп болуп, 2 бала ичинде калып калган.
Ишкананын аталышын кайталап коесузбу?
Дөргө көмүр акционердик ачык ишканасы да, эми ОСО, то есть ОСО Дөргө көмүр.
Кырсыкка кабылгандар кимдер? Эмне иш жасап жатышкан эле алар?
Алар ошол ишкананын жумушчулары. Ошол ичинде баягы эмени готовить этип атышкан, көмүр чыгарбай эле болчу да, баягы готовить этип атышкан убакта ошол баягы производстволук авария болуп, үстүнөн үстү экинчи эмеден ачылып кетип, мындайча айтканда көчүп кетип, ошол суу, чогулган суу түшүп кеткен.
Кимдер издеп жатышат? Техника жетиштүүбү?
3 күндөн бери, мына 2 күндөн өт, 2 күн бүтөйүн деп калды. Ошол 2 күндөн бери жалпы эл, МЧС, облус администрациядан бери базарный бүт службалар азыркы убакта ошол сууну тышка чыгаруу иши менен алек болуп жатышат. Кечеден бери ушул саат кечки 9:00 бери Кумтөр компаниясынын дагы бир насостук моторун алып келип ишке киргизип атабыз. Азыркы убакта ушул 1000 тоннадан ашык, же болбосо мындай айтканда 1000 кубтан ашык сууну откачивать этип чыгардык. Дагы эле иштер жүрүп атат, эми баягы үмүт менен күтүп атабыз. Жалпы угуучулардан ушу суранабыз, бир Аллардан баарыбыз дуа кылып ушулардын тирүү болушун тилейли. Себеп ушул тирүү деп эле ойлоп атабыз.
Ушул кырсык болгон көмүр кени кимге таандык, ким иштетет? Жетекчилик эмне деп жатат? Барбы, кандай аракеттер көрүп атат?
Жетекчиси Кененсаров Бактыбек, Дөргө иштеген адам, ошол биздин өзүбүздүн тургунубуз. Анан ошол жалпы кыргыз элине маалымат катары айтчубуз, жана КВНда ойногон Элдияр Эрмектер барго, Кененсаровдор. Ошолордун бир туугандары болуп калат да, бир тууган агалары болуп калат. Булар ошол өмүр боюшу атасы, баласы, бүт партың ошол өмүр боюшу жерде шахтер болуп иштеп келишкен. Жыргалаң айынын тургундары.
Талгат мырза, ошо сиз башкарып аткан айыл аймагындагы көмүр кенинде буга чейин ушундай кырсык болду беле?
Мындай кырсык болгон эмес. Мына азыр ушул МЧСибиз айтып атат, мындай кырсык болгон эмес деп. Анан чын айткан ушул элден айласы болот, жалпы эл, жана ошол биздин службалар, губернаторубуз, акимибиз баш болуп мына ушул жерден күнү түнү жүрүшөт. Жалпы элден суранып кетебиз, ушул жалпы бир Алладан дуа кылып, ушул эки балабыз тирүү экен, тирүү болушун тилейли.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Кенчилер аман эсен деп биз дагы үмүт кылабыз, аман табылсын. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жыргалаң айыл өкмөтүнүн ысык көлдөгү Жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы Талгат Мукалаев жооп берди.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда саат 8:16 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Арстанбапта кечээки жер көчкү 2 кишинин өмүрүн алды. Ысык көлдөгү Жыргалаң шахтасынын дуранда басып калган 2 адам дагы эле табыла элек. Ал тапта өкмөт бүгүн кырсыктардын алдын алуу маселесин талкууламакчы. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму алардын бир кызматкери 23 апрелде Донбасста минага жарылып өлгөнүн, дагы эки өкүлө жарадар болгонун билдирди. Франциядагы президенттик шайлоодо Макрон менен Лепен экинчи айлампага чыгышты. Белгилүү коомдук ишмер Сулайман Иманбаев дүйнөдөн кайтты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Орусча окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кабарларда айтылгандай, Донбасста мина жарылып, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун атайын мониторинг миссиясынын кайгуул кызматынын бир өкүлү набыт кетти. Дагы бирөө жараат алды. Уюмдун маалымат кызматы Twitter аркылуу миссиянын 2 байкоочусу ооруканага жеткирилгенин билдирди. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Элиза Кененбаева баяндап берет.
Украинанын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү бул маалыматты Эркин Европа Азаттык радиосуна ырастап, жардырууда мерт кеткен маркум америкалык фельдшер болгонун айтты. Ал эми Австриянын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, жарадарлардын бири Германиянын жараны. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Азаттык радиосуна билдиргендей, окуяда жабыркагандардын аты жөндөрү алардын үй бүлөлөрүнө кабарланмайынча жарыяланбайт. Эл аралык уюмдун кызматкерлери орусиялык жикчилдер көзөмөлдөгөн Пришип айылында атайын миссиянын алкагында байкоо жүргүзүп жатышкан. Украиналык аскерлер окуя жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 10:00 болгонун айтышты. Австриянын тышкы иштер министри Себастьян Курц жардыруу тыкыр иликтениши керектигин билдирип, ал миссиянын элчиси Эртугрул Апакан менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн Твиттерге жазды. Украинанын президенти Петро Порошенко окуяны айыптап, тышкы иштер министри Павел Климкинге ишти өз көзөмөлүнө алууга тапшырды. Президент дагы бул боюнча өзүнүн Facebook-тагы баракчасына кылмыш иликтенип, күнөөлүүлөр жазаланышы керек. Украина эл аралык уюмдардын жана маалымат каражаттарынын кызматкерлеринин иштерине тоскоолдук жараткан козголоңчулардын аракеттерин айыптайт деп жазды. Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель Украинадагы жаңжалдашкан тараптар ок атышууну токтотуу боюнча убадаларын так аткарууга убакыт келгенин айтты. Ал ошондой эле жардыруу үчүн жоопкерчилик Орусиянын колдоосуна ээ козголоңчулардын мойнунда экенин кошумчалады. Луганск облусундагы орусиячыл козголоңчулардын сайтында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары негизги жолдон чыгып, кооптуу жол менен бараткандыгын жазышты. Ал эми өзүлөрүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактын милиция өкүлү Андрей Морочко атайын маалымат жыйын куруп буларды айтты.
Сопоставляя факты о том, что миссия ОБСЕ неоднократно...
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясы бул экинчи жолду бир нече ирет колдонуп келген. Ал жаңжал жүрүп жаткан аймактан 2 чакырымдай алыс жайгашкан жана жергиликтүү тургундар колдонушпайт. Тергөө кызматтарынын иликтөөсүнө мурда эле алдын ала жыйынтыктарды кыла берсек болот. Ага ылайык эл аралык уюмдун байкоочуларына украиналык диверсанттар атайын чабуул коюп, Луганск элдик республикасынын күч структураларын айыптоону көздөшүүдө.
Для последующего обвинения силовых структур Луганской Народной Республики.
Бул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын миссиясынан 3 жылдан бери уланып келаткан Украинанын чыгышындагы жаңжалдагы биринчи жоготуусу. Эл аралык уюмдун куралсыз 700-дөй байкоочудан турган миссиясы Украинанын чыгышындагы чыңалууну басаңдатып, жеринен абал менен тааныштырып туруу боюнча иш алып барат. Ушул жылдын мартында уюмга мүчө 57 мамлекет, анын ичинде Украина менен Орусия жана АКШ миссиянын өлкөдөгү мандатын дагы бир жылга узартуу чечимин кабыл алышкан. Ушуну менен 2014 жылы түзүлгөн миссиянын ишмердүүлүгү Украинада 3-чү жолу узартылды. 2014 жылдын апрель айында Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиялык козголоңчулардын ортосунда тутанган жаңжалда 3 жылдан бери 10 миңдей адам курман болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Экстремизм менен күрөшүүдө Кытай Борбор Азиянын жолун тандады. Сирия согушу дүйнөнү өзгөрттү. АКШда адистер президент Дональд Трамптын аң сезими жайында эмес дешүүдө. Дүйнөлүк басма сөздө жарыяланган ушул жана башка темадагы макалаларга азыр Бактыгүл Чыныбаева сереп салып берет.
Америкадагы Йель университетинде конференцияда тажрыйбалуу психиатр Джон Картнер АКШ президенти Дональд Трамп коркунучтуу психикалык оорудан жабыркаарын эскертти. Бул тууралуу Independent басылмасы жазып, ал узаган аптада гезиттеги эң көп окулган макала болду. Картнер жетектеген психиатрлар тобу Трамптын коомдо өзүн алып жүрүүсүн, сүйлөгөн сөздөрүн анализдеп, АКШ президенти кайсы бир ойдон чыга албай жетелеген параноид жана реалдуулуктан алыс иллюзияга кириптер деген жыйынтыкка келген. Нью-Йорк университетинин психиатр профессору Джеймс Геллиганда бул жыйында сөз сүйлөп, жеке тажрыйбасында көп жылдар коомчулукка абдан коркунучтуу киши өлтүргүч зордукчулардын психикасына байкоо жүргүзгөнүн, кайсыл адам кооптуу экенин алыстан байкай аларын, Трампты да коом үчүн коркунуч келтирген адам деп эсептерин айтты. Ал арада Гартнер Трамптын психикалык саламаттыгына байланыштуу аны президенттиктен кетирүү талабын камтыган петицияга интернеттен 41 миңден ашуун кишинин колун топтоду. АКШнын психиатрлар ассоциациясы кайсы бир адамды медициналык жактан текшерип, бардык анализдер алынбаганда коомчулукка мындай маалымат таратуу кесиптик эрежени бузат деп эскертти. Ал эми Йель университетинин жетекчилиги доктор Гартнердин бул кадамы аталган окуу жайдын көз карашын чагылдырбастыгын, Гартнер окуу жайдагы илимий чогулушта жөн салды доклад окуганы келгенин Independent гезитине билдирди. Кытай лидери Си Цзиньпин Шинжан Уйгур облусун кыдырып жүрүп, экстремизмди ооздуктоо үчүн аймакты темир дубал менен тосуу зарылдыгын айтты. Бул тууралуу Евразианет басылмасы атайын баяндама чыгарды. Шинжандагы улам курчуп бара жаткан экстремизмди азайтуу үчүн 1-апрелден тарта бийлик тарабынан бир катар чектөөлөр киргизилди. Мындай тыюу салуулар коңшу Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдөгү сакал койбоо, паранжа жамбоо сыяктуу чектөөлөргө окшош. China Daily гезитинде расмий жарыяланган 15 жаңы эреже боюнча Шинжандагы мусулмандар үйлөнөрдө диний нике кыйдырып же талак берип ажыраша алышпайт. Улуттук паспортту же документтерди бурмалап бузууга болбойт. Азык-түлүк кездешпеген жайларда адал эрежесин талап кылууга тыюу салынып, балдардын мамлекеттик мектепте окуганына тоскоол болгондор жоопко тартылышы керек. Чектөөлөр аймактагы уйгур тектүүлөрдүн маданий жашоосу менен диний ынанымдарына туура келбестигин Австралиядагы Латроу университетинин эксперти Джеймс Лейблд South China Morning Post гезитине айткан. Ал эми Reuters агенттиги болсо Шинжандын башына мурдай Тибетти башкарган Чен Гапинг аттуу комиссар келгенин, облустагы чектөөлөр Тибеттин улуттук жана маданий өзгөчөлүгүн тыйганга окшош тартипте ишке ашып жатканын кабарлады. New York Times гезитинде Сириядагы дээрлик 7 жылга созулган согуш Европа, Евразия жана жалпы дүйнөнү кантип өзгөртүп жатканы талдоого алынды. Авторитардык лидерлер көбөйүп, либералдык демократия буктурмада калгандай, экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки дүйнө ыраты кайра кайтып келип, популисттик кыймылдар Атлантика океанынын эки жээгинде тең өөрчүп турган чагы. Бирок мунун баары диний кагылышуулардын жанында шоуна ишпей калып жатат, деген аналитик Энн Бернард Сириядагы мусулман мусулманды кырган согуштун глобалдык таасирин эсеп салган. 7 жылдан бери 400 миңдей сириялык катуу көз жумуп, миллиондогон адамдар согуш очогунда жашоодо. Бул согуш дүйнөгө коркунуч бороонун учурду. Миллиондогон качкындар коңшу өлкөлөргө агылып, Европанын дарбазасын такылдатууда. Калабада жекеле Сирия айыптуу эмес экенин сириялык диссидент Ясин Хачсалих айтып, бирок өз өлкөсү глобалдык өзгөрүүнүн себебине айланганын моюндады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши шал болуп калды. Обаманын администрациясы Сирия согушун кыйгап өткүсү келген. Бирок АКШ менен Орусиянын кызыкчылыктары кагылышкан бул майданда Вашингтон четте тура албады. Кризис Европадагы демократияны баалаган лидерлердин азайысы менен дагы ырбап бара жатат. Маселен, мигранттарды жектеген Франциядагы президенттикке талапкер Марин Ле Пен Сириянын президенти Башар Асадтын бийликте калуусун мигранттардын агымын азайтыш үчүн гана көздөдү. Сириядагы тынчтыкты, бейкуттукту ойлогондор сейрек деп жазат New York Times. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Совет доорунда Кыргызстандын башкы байлыгы болгон уяң жүндүү ак койдун тукумун көбөйтүүнү кочкорлук Уларбек Абдырасулов колго алды. Азыранын короосундагы койдун саны 1000 ашып калды. Ал өндүрүшкө жүнү абдан зарыл ак койду асыроо тажрыйбасын жаштарга үйрөтүп турат. Ошондой жолугушуулардын бири жакында айылдык сүйлөйт долбоорунун алкагында болду жана ага кабарчыбыз Мирлан Кадыров катышып келди.
Кочкор районундагы Шамшы айылынын тургуну Уларбек Абдырасулов кесиби боюнча ветеринардык врач. Ал чакан кой ферманы атасынан мурастап алган. Анын максаты уяң жүндүү койдун санын көбөйтүү. Себеби колхоз тараганда үлүшкө тийген ак койлорду асырай албагандар сатып, союп жатып, саны такыр азайып, кийиз жасоого жарамдуу жүндүн зарылчылыгы күч.
Эң биринчиси мында жүнүндө да бул 3 багыттагы кой. Ошол эле кезде тери берет, ошол эле кезде жүн берет, ошол эле кезде эт берет. Себеби мунун эти чындыгында кара кесеге көп болот да, мына халестерден азыраак болот. Анан экинчиден жүнү азыр жана меринос деп жанагы бизде азыр жана кыргыз кол өнөр өнөрчүлүгү деп атат, жана кийиз деп кыргыз кийиз деп азыр экспортко чейин чыгып атат. Мына ушунун жүндөрү да, мына ушунун жүндөрү менен чыгат.
Абдырасулов асыл тукум койлорун жылыга жасалма жол менен уруктандырып көбөйтөт. Фермер муну менен эле чектелбей, эл аралык уюмдар менен кызматташып, көп чет өлкөлөргө чыгып, тажрыйба алмашып жүрөт. Бирок Кыргызстандагы абалды оңдоо үчүн мамлекеттик колдоо зарыл деген ойдо.
Эми аларга салыштырмалуу келгенден уяласың да. Бизде айыл чарбасы нөл, эч кара албай калган да. Эми аларды аябай өнүгүп алган укмуш. Кээ бир жерлери уйларынан бери койлордон менен чип выбиркаларды салып койгон. Койлору каякта жүрөт, эмне болот, каякта бүт бар белгилүү, даже үйүндө жатып карагандар бар. Дрондор менен карайт, мисалы үчүн койлорду, малдарын карайт. Бүт бар учетто. Кээ бир жерде мисалы үчүн оор болсо вет инспекциясы төлөйт экен. Койлордун баары камсыздандырып койгон, мисалы үчүн кыргыз охотник инспекция төлөйт. Ушундай ушундай эмеде деп жасап койгон, бизде андай жок да. Охотник инспекция бар, бирок айлык алат, бирок иштебейт да алар.
Ошолордун деңгээлине жете алабызбы?
Жок, бул жерде эми жетсе болот, 70 жылдан кийин.
Уларбек бийик тоого чыдамдуу кочкорлорду да багып, муктаждарга сатат. Буга уяң жүндүү койлордун санын көбөйтүүнү каалагандардын санынын арбып бараткандыгы далилдейт деп кубанат. Уларбек чет элдик тажрыйбаны көргөн адис катары айылдаштарына тоодо көчүп конууга ылайык шарт түзүү жана маданияттуу жашоо образында жайылтып келет. Анын ашканасына, дааратканасына чейин бар тоо шартына ылайык Германиядан айдатып келген көчмө үй машинасына кызыккандар көп.
Душту өзүнүн эмеси бар, автоматы бар, булактагы сууга салып койсо өзү соро берет. Булакка сууга салып койсо анан өзү сурат, ысык суусу бар, мынакей ысык суусу ошонун ичинен ысып келет, газы бар, газы күйөт бар.
Айылдашынын мындай жашоосу жаштарды абдан кызыктырат. Ошон үчүн ал бул күнү атайын убактысын бөлүп мектеп окуучулары менен жолугушту. Айылдык жаратмандардын ийгилигин жаштарга таанытуу максатында өткөн жылы башталган айылдык сүйлөйт долбоорунун ушул күнкү иш чарасы турмуш босогосунун алдында турган жаштар үчүн чоң табылга болду. Долбоордун жетекчиси Улан Үсөйүн мындай дейт.
Жалпысынан мындай баардык укмуш кабыл алып атат дегенден алыспы, себеп дегенде баягы биздикилер аудитория көбүнчө жаштар болгондугу үчүн баягы азыр кайдыгер мамиле көбүрөөк көрүнүп атат.
Шамшылыктарга аты таанымал 10 ишкердин тажрыйбасы жаштардын да ышкысын жандырып жаңы кыялдарга батырды. Бул мектептин 11 классынын окуучусу Кылымай Садырова бул иш чарадан алган таасирлери тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Ошондой эле мен дагы бар ошо чет өлкөлөргө чыксам деген көптөгөн кыялдарым бар болчу, ошолорго жеткенге аракет кылам мындан ары.
Ал эми Уларбек жолугушуудан кийин уяң жүндүү койлорду дагы жакшы түрлөрүн чет жерден алып келүүнү кыялданып үйүнө кайтты. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эми Смарт ТВ'да. смарттуу тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын смарттуу тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекрёсток деп аталган талкууну угасыз. Берүүнү кесиптешим Болот Көлбаев алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио Азаттык программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать дату выборов президента. На этот счёт возникло очень много разногласий, дискуссий, и как бы ответ до сих пор не найден. Мы сегодня постараемся проанализировать, какого числа будет правильнее проводить выборы президента, чтобы успеть реализовать все процедуры. Сегодняшние наши гости – член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Осмоналиев и бывший член ЦИКа Ишенбай Кадырбеков. А в студии я, Болот Колбаев. Вот вообще, какова сейчас позиция ЦИКа по дате выборов? Объявлялось, что выборы пройдут в третье воскресенье ноября, то есть 19-го. Но потом начали подсчитывать до 1 декабря. Истечение срока полномочий действующего президента, все-таки не успеваем.
Подсчитали, проследились. Да, я хочу вас немножко подправить, если вы не возражаете. Ответа нет, вы говорите. То есть, согласно закону, конституционному закону о выборах президента Кыргызской Республики и депутата Жогору Кенеши, это единый закон, согласно статье 48 части 1 указано, что очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся 3 воскресенье ноября того года, когда истекает его полномочия. То есть несложный подсчет нас подводит к выводу, что это 19 ноября. То есть ответ есть. Другой вопрос, что возникает некоторые опасения, что до 1 декабря, когда, так сказать, президент, действующий президент 6 лет назад вступил в свои полномочия, и, соответственно, 1 декабря по логике они должны заканчиваться, то в этом случае вот есть такие вот вопросы, что дата выборов определена не совсем, так сказать, удачно в плане того, что вот эти сроки необходимы для Центральной избирательной комиссии для подведения итогов, а в законе они установлены. После проведения выборов мы в течение 20 дней должны, значит, подвести итоги. Там внутри этих 20 дней находятся дни, которые, собственно говоря, отводятся там жалобам там, по 3 дня на 10, допустим, участковой комиссии, потом территориальной комиссии, ЦИК и суд, собственно говоря. Поэтому мы, если учитывать, допустим, опыт последних парламентских выборов, да, там, насколько я помню, за 14, по-моему, дней подвели итоги очень быстро, оперативно. Мы тоже постараемся, не дотягивая до 20 дней, 14-15 дней можно спрогнозировать, что будут подведены итоги. Если это будет только первый тур, и, соответственно, после того, как эти процедуры завершатся, мы объявляем, значит, эти итоги, и в течение 30 дней должна быть проведена инаугурация. В течение, то есть до. И если мы, конечно, даже приплюсуем те вот 14-15 дней, которые мы, может быть, очень быстро все эти процедуры проведем, то они чуть-чуть выходят за рамки 1 декабря. А если предположить, ну, все зависит от политической ситуации, которая будет на тот момент, конъюнктуры, то, конечно, может быть и второй тур. Тогда, соответственно, еще требуется время, потому что второй тур не менее чем через 14 дней, то есть после 2 недель будет только, так сказать, проводиться, и, соответственно, опять нужно будет время для подведения итогов, те же сроки 20 дней. И эта процедура, конечно, по объективным причинам, она будет затянута несколько. Но вы знаете, что, в принципе, этот закон принимался в 2011 году, значит, 30 июня, если быть точным, он был принят, потом был подписан, по-моему, 2 июля, как раз перед депутатскими этими каникулами. И, возможно, тот состав не очень, скажем так, скрупулезно подошел, значит, вот к анализу возможной ситуации, потому что, конечно, любой законодатель должен прогнозировать разные варианты развития событий. И вот откуда возникла вот эта фраза относительно третьего этого самого воскресенья ноября. А если, допустим, представить, что, ну хорошо, а если пройдут досрочные выборы, то, соответственно, дата еще раз сдвигается, да? Поэтому, на мой взгляд, конечно, можно было еще в 2011 году все-таки разработать такие положения, чтобы отталкиваться от того, что, значит, инаугурация должна быть, соответственно, если очередные выборы и полностью срок исчерпан, инаугурация должна быть день-день, чтобы не было никаких вопросов. И, соответственно, определение даты выборов с учетом возможности второго тура, ну, мы все такие умные, по большому счету, задним числом, да, то есть, если бы докабы, да, чтобы эти сроки, о которых я упомянул, чтобы они тоже вписывались, тогда бы, конечно, мы бы имели бы такой некоторый люфт. Но я хочу сказать, мы ни в коем случае не перекладываем какой-то ответственности, но согласно закону выборы назначаются Жогорку Кенешем. Назначается Жогорку Кенеш. Это его исключительная прерогатива. Единственное, что если по каким-то причинам Жогорку Кенеш не назначит выборы, то следующий день после назначения даты выборов, на следующий день они считаются, выборы считаются назначенными. И Центральная избирательная комиссия объявляет об этом в средствах массовой информации в течение 2 календарных дней. Такое требование статьи 48.
Вот, кстати, о Жогорку Кенеше. 20 апреля лидер фракции СДПК в парламенте в интервью местным СМИ заявил, что в парламенте уже в первом чтении принят законопроект и возможной датой назвал 3 воскресенье октября. А если вот такое время будет, полтора месяца до 1 декабря, мы успеем?
Если, опять-таки, будет только один тур, что, в принципе, по большому счету желательно, да, потому что лучше с первого раза, так сказать, избрать, и это нужно и для политического, скажем так, равновесия, устойчивости, да и в финансовом смысле, потому что второй тур все равно затратный, да. Поэтому гипотетически, да, это для первого тура очень подходит. И вот этот люфт по течение 30 дней, что должна быть инаугурация, а если точнее по Конституции приведение к присяге, да, то здесь он может сжиматься за счет этого люфта и за счет того, что мы можем чуть-чуть быстрее в рамках закона установить итоги выборов, то мы имеем этот простор. Но если будет второй тур, то мы не успеваем. Поэтому, может быть, надо, раз уж А сказали, может быть и, так сказать, Б, то есть просчитывая возможности, вероятность, скажем так, второго тура, может быть, есть смысл первое, допустим, воскресенье октября, и тогда у нас мы теоретически можем вписаться.
Спасибо. Господин Кадырбеков, вот господин Усмонариев сказал, что депутаты предыдущего созыва, принимая закон, конституционный закон в 2011 году, ну, немного не рассчитали. Как вы считаете, вот почему вот могло такое произойти?
Ну, трудно сказать за них, почему они так посчитали, но прокол большой, серьезный.
6 лет.
Да. И, возможно, такое инерционно. У нас предыдущие выборы все время был один тур. И как-то у всех в мыслях было, все, это будет один тур, у нас даже забыли о том, что может быть два тура. И об этом, как говорится, не приняли, наверное, во внимание. Ну, по крайней мере, это очень серьезное как бы упущение. То, что Жогорку Кенеш задумался и хочет внести изменения на законопроект для того, чтобы более точно уточнить срок выборов, это радует. Но огорчает то, что они очень жадно подходят к этому вопросу, и где-то там октябрь, там еще 15 октября и так далее. Вот это для меня непонятно. Вот юристы Жогорку Кенеша предположили еще другой вариант. А что, если выбор не состоится? То есть и второй тур пройдет, и выборы не состоятся, потому что оставшиеся два кандидата не наберут должных голосов, необходимых голосов. Вот. И кроме того, правильно было сказано, то, что инаугурация – это очень серьезный вопрос. Это приглашение зарубежных гостей и так далее, подготовка. На него уходит минимум месяц. Это если мы будем уважительно относиться к своему государству и готовиться к этому, надо очень серьезно. Главу государства мы выбираем. Поэтому, почему они это не воспринимают во внимание, тоже непонятно. И еще должны, очень серьезный вопрос касательно того, что желание Центра избиркома очень хорошее, ускорить процесс подсчета голосов и объявить результаты, но и бывает ситуация, особенно в этой ситуации, от них уже ничего не будет зависеть. Обстановка будет очень накалена. Мы видим о том, что кандидаты, которые даже выдвинувшиеся кандидаты, спор у них будет серьезный. Нетрудно предсказать, что это будут два тура. Споры будут, судебные процессы, жалобы будут. Одним словом, будет много таких вещей, от которого Центральная избирательная комиссия может, как говорится, даже не выполнить все то, что они могли бы. Поэтому, раз взялись Джоркнеш решать эту проблему, я думаю, надо им посчитать и суммарно, что это будет два тура, что будет инаугурация, и тогда срок уходит не октябрь, речь идет уже о начале сентября и августовский месяц, может быть. Не надо здесь жадничать, тем более у нас еще есть время, политическая воля, я думаю, если уже Жогорку Кенеш, я думаю, поддержит это и президент, потому что президент тоже, я думаю, заинтересован в том, чтобы главный принцип государственности, это когда называют «король умер, да здравствует король», государство не должно оставаться без главы государства. После 1 декабря глава государства уходит, и наша страна остается без никого. То есть главнокомандующий, и гигантским полномочиям, полномочиями, которые обладает президент, она, оказывается, государство остается без власти, это очень опасно. Есть одно упущение, которое раньше в других конституциях ранних не было, это упущение в том, что когда глава государства уходит, исполнение полномочий переходило на турага или на премьер-министра, то есть вот этой проблемы не было. И если бы вот это упущение новой конституции не было бы, потому что была бы сейчас написано таким образом, только при досрочном выборе исполнение полномочий переходит к турага Жогорку Кенеши, если он не может, переходит к премьер-министру. А тут-то речь не о досрочном выборе идет. В предшествующей конституции такой нормы не было. Это было легко передавалось. То есть, учитывая вот эту всю обстановку, и я думаю, что и президент тоже заинтересован в том, чтобы у нас не комкалось, а было достаточно времени, чтобы были проведены эти выборы, чтобы государство не осталось без головы.
Отвечая на ваш вопрос, вот как это было, я просто вспомнил, да, что когда в 2010 году Конституцию принимали, соответственно, на референдуме, да, там есть в конце было записано, что выборы президента должны быть за 2 месяца до истечения срока президента переходного периода. Поэтому выборы на самом деле прошли 30 октября. Соответственно, значит, инаугурация 1 декабря, хотя инаугурацию можно было, наверное, там чуть позже сделать, да, там 31-го, но это уже вопрос истории, может быть, где-то вот что-то с этим связано, это вопрос той политической конъюнктуры, которая уже значения не имеет. Но я что хочу сказать, чтобы слушатели знали, что 4 месяца по закону отводится для того, чтобы Центральная избирательная комиссия организовала и провела эти выборы. Вот эти 4 месяца, их никак нельзя сжимать при всем желании, потому что Ишимбай Агай знает, что там есть, мы принимаем календарный план, там все вот эти мероприятия, ну, связанные там с регистрацией, с приемом документов, проверкой вот этих подписных листов. Все это занимает время, агитация соответствующая, подготовка вообще, значит, участковых избирательных комиссий и так далее. Это все занимает 4 месяца. Вот эти 4 месяца, они должны быть соблюдены, они в законе указаны. Поэтому, как бы то ни было, если это октябрь, то мы начинаем отчитывать назад на 4 месяца, и за 4 месяца мы приступаем к этой работе.
А то, что парламент занимается, скажем так, коррекционной, скажем, работой, да, это нормально. И нету совершенных законов.
А третье воскресенье октября, я вот посмотрел по календарю, это 15-е, кажется, как вы говорили до этого. И получается, если отчитать назад, это будет 15 июня.
Да.
То есть 15 июня вы уже должны начать работать. Ну, если теоретически закон этот будет принят. Принят, одобрен, подписан президентом и так далее.
Ну, и... вполне реально, что он будет, потому что все-таки инициатива фракции, которая имеет наибольшее количество депутатов, я думаю, что тем более...
Две трети голосов, это да, неизвестно еще, что может произойти.
Ну, прогнозируется, что это должно пройти, а во-вторых, все-таки и советник президента обозначил такую синхронизированную позицию вот с этой инициативой, а поскольку выступает советник, значит, надо полагать, что это и позиция президента. Поэтому думается, что 15-е это вполне... Куда и будешь, Садов Хуальевич?
То есть, теоретически, выборы будут объявлены до 15 июня?
До 15-го. 5 до 4-х, мы так говорим, да, что не ранее 5, не позднее 4 месяца до, да, определенного...
То есть, этого... между 15 мая и 15 июня, да?
Да, по закону Георгий Кенеш должен принять соответствующее постановление, где он указывает конкретную дату. Но он это постановление будет принимать тогда, когда будут внесены поправки. Если они, эти поправки, не пройдут, что тоже у нас, в принципе, все вероятно, тогда мы в этом прокрустовом ложе 19 ноября уже в нем находимся.
Здесь Жогорку Кенеш, учитывая это положение, все же не жадничает. Надо ускоренный вариант, тем более коалиционное большинство, если так предполагают, что они придут к единому мнению, надо ускорять. Май месяца завершать уже всех в трех чтениях, чтобы было подписано, чтобы было объявлено.
Президент подписал,
опубликовал. И чтобы уже к начале июня, не к середине, уже было объявлено.
Да.
Вот то, что они предлагают срок, это уже все равно, это цейтнот, это не успеваем. Не успеваем.
Ну, если 15 октября не успеваем, то здесь получается... Мы не успеваем объявить выборы, да? ЦИК не успевает, то есть объявить выборы, если будет еще раньше, потому что там...
Если... Можно успеть. Допустим, при желании, вы помните, как на референдум вот, изменение Конституции. Все это сделано было очень быстро и довольно-таки шустро.
Важно... Рекордов Гиннесса можно записать.
Да.
Референдум за один месяц,
да, за важно, неделю. Важно, как говорится, чтобы была воля, политическая воля. 15 октября – это плохой цифр. Надо отодвигать его до минимум на начало октября или сентябрь-середине.
1 октября, воскресенье.
Да-да. Только при такой ситуации и то еле-еле успеваем. Еле-еле успеваем.
То есть, если педалировать этот вопрос, то получается уже вот, буквально вот мы уже апрель заканчивается, уже на следующей неделе должны принимать, да? Потому что еще следующая неделя, это уже будут выходные.
Мы надеемся, что и депутаты, конечно, слушают.
До 10-15 мая они должны принять, если они хотят государству что-то добро. Все закрыть. Обсуждение всех других вопросов надо закрывать.
Почему об этом раньше не задумались? Потому что этот вопрос подняла оппозиционная фракция, и как-то вот до этого даже это как-то дискуссий никаких не было на это.
Как бы ответил, на тот момент, когда принимался этот закон 30 июня, да, тогда было понятно, что президент переходного периода, и вновь избранный президент, 31 декабря должны, да, так планировалось, по крайней мере, так обсуждалось, понимаете, да? И, наверное, от этого как бы отчитывали, и еще вот тот эффект, как Ишима сказал, что все думали, что все будет с первого тура, как обычно, да? Может быть, вот они как-то вот это все сработало. Сейчас очень трудно объяснить. Можно сколь угодно. Но то, что вы вот говорите, что уже это можно было и в 2011 году, дальше после выборов в 2012 году смотреть. Между прочим, была рабочая группа под председательством, по-моему, лидера Атамекена, который занимался приведением норм законодательства в соответствии с новой редакцией Конституции, принятой на референдуме.
И, 2010 года.
Да. Да, специально. Там был целый проект по конституционной реформе, который там поддерживался ПРООН, рабочая группа, там и Нарымбаев был задействован, и вот Мирбек Черкешевич, если Алымбеков тоже был, председатель комитета был. Они должны были привести вот конституцию, новую редакцию, то есть законодательство, а тем более такие ключевые вещи, как выборные законодательства, выборы президента, конституционный закон. И вот тут они тоже как-то раз и проглядели, скажем так.
Всех проглядели. Всех. Вот когда вносили изменения в конституционную норму, дополнение, ведь тоже ревизировали, надо было тоже предусмотреть. Вот я, например, был спокоен, я как-то не обратил внимания, ну, думаю, ну, не успеет, ничего страшного, исполняющий полномочия президента перейдет в руки Турага, и дальше будет продолжаться, ничего, я предполагал, что ничего в этом страшного нету, но когда еще раз я прочитал и посмотрел детально действующую конституцию, и когда получил, что его никто не может в этот момент сменить, вот тогда я понял, что огромная ошибка. Конечно, здесь возможен один вариант, но это такой нехороший вариант. Например, за 5 дней президент может заявление написать, досрочно уйти. В этот момент Турага может исполнять полномочия президента, и тогда уже какое-то спасение есть.
Но это... Ельцинский вариант. Да, я устал, я ухожу.
Да. Тогда получается...
То есть узаконить?
Да, конституция срабатывает. Почему? Потому что тогда как бы досрочный уход. Тогда Турага становится исполняющим полномочия президента, то дальше уже, как говорится, все пройдет нормально и хорошо.
Но это усложненный.
Усложненный. Это прецедентный, получается. Но не надо до этого доводить.
Да, я вот сейчас вам, когда вопрос задавал, я говорил не об 11-м годе, буквально 2-3 месяца назад. То есть дискуссии на эту тему не было абсолютно.
Не было.
То есть все были уверены, что... Тем более вот встреча прошла, по-моему, в марте или феврале. Президент встретился...
С председателем Центра избиркома.
Да, с председателем Центра избиркома.
Это плановая встреча.
Да, плановая, обычная встреча. Была объявлена, что выборы будут по закону 19 ноября. Почему тут не посчитали? Почему это вообще такое произошло?
Все я выборы... понял, к чему вы клоните. Вы знаете, не хочу оправдываться. На Центре избиркома мы избраны летом прошлого года. Мы фактически сразу начали работать подготовку к местным выборам и тут еще референдум. Двойная нагрузка. Тем более для состава, который только вот пришел, и у нас на 70% обновился. То есть и председатель новый, и члены Центра избиркома в основном новые люди. И, конечно, я не хотел бы это вот дальше в этом стиле оправдываться. Нужно всегда вперед смотреть. Надо смотреть вперед, прогнозировать, в какой-то степени не доглядели. Не хотелось бы работать как пожарная команда. Работать надо на упреждение с прогнозированием рисков, купированием этих рисков, минимизацией последствий. Да. Это, в общем-то, урок.
Господин Кадырбеков, вы говорили об этом, потом мы вот перед эфиром тоже беседовали. Почему вот все все-таки были вот так спокойны, и даже вот никто не догадался посчитать?
Ну, знаете, после того, как...
Вот я же в самом начале сказал.
Вы работали в предыдущем составе ЦИКа.
У нас единственная конкуренция была в президентских выборах, это Масалиев и Аскаракаев. Тогда была серьезная конкуренция, и могли предположить, что второй тур будет. А после этого, в принципе, срабатывали административные ресурсы, и там уже о втором туре не было речи, все с первого тура, и как-то все, уже мы привыкли, что с одного тура. Но мы сейчас впервые такая, происходит такая возможность передачи цивильно, без всяких революций, передачи власти с одной руки в другую. Вот это инерционное смышление, что... Будет один тур, что сразу кто-то выиграет. Где-то подсознательно у нас, к великому сожалению, наверное, засело. Вот. Ну и, надо сказать, и мы политики, и те, которые действующие политики, и депутаты, к этому серьезно не подошли. Как-то не задумались над этим вопросом. Но, слава богу, хоть сейчас мы об этом думаем. Слава богу, кто-то поднял, и начинаем суетиться.
Я просто хотел добавить, вообще в международной практике вообще никто особо не драматизирует, если президент избран и на какое-то определенное время, там, дни там, или даже месяцы, он исполняет обязанности, то есть эти полномочия, да, у него сохраняются. Есть такие прецеденты, например, когда выборы там не состоялись, да, примерно, да, что делать, да? Президент сидит на своем месте, работает до того момента, как он вручает, то есть передает свои полномочия по инаугурации. В принципе, в самой Конституции, в части 2, статьи 63, там тоже понятно записано, что полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента. Uh-huh. Момента инаугурации. И если смотреть и ту норму 61, где написано про 6 лет, и 63-ю часть 2, то такое комплексное толкование, мне кажется, оно не должно нас это вот наталкивать на какую-то драматизацию этого, этой ситуации. Ну, для того, чтобы вообще снять эти вопросы, не нужны дискуссии, там где-то местами переходящие политические спекуляции, есть дискуссии, где-то вот перегибы, так сказать, звучат там какие-то доводы, там, что это узурпация, там еще что-то необоснованное, то в этом случае, конечно, и сам президент, на мой взгляд, да, я думаю, что он заинтересован, чтобы эта процедура, она прошла с минимальными, скажем так, такими вот ненужными дискуссиями. Поэтому и сам президент сколько раз говорил, вот до моего срока осталось там столько-то, он высчитывал, да, несколько раз. Причем, если примерный подсчет смотреть, то он как раз досчитывал до 1 декабря 2017 года. И таких видимых признаков, что вот, ну, я остаюсь там, таких-то не было. Поэтому я думаю, что очень большая вероятность, что будет принято это решение по этой дате на октябрь, но после этого нужно будет продумать таким образом положение этой, вот, этой статьи прописать, чтобы не фиксироваться какой-то дате, там, 3 воскресенье, 1 воскресенье там, и так далее. Потому что могут быть досрочные выборы. Понимаете, тогда еще раз все ломается, да, вот эта вот картинка. Досрочных выборов, я имею в виду, теоретически в будущем, следующий президент может досрочно уйти, да, ну, дай бог, чтобы работал.
То есть, иначе говоря, надо предусмотреть пути отхода, да?
Мы здесь, я...
Альтернативный вариант,
вот эта неудачная законодательная конструкция, она оказалась прокрустовым ложем. То есть, мы вот ее прицепились к 3 ноября того года, в котором истекает полномочия президента. А если это произойдет, вот, инаугурация, там, вообще в январе, допустим, да, например, да, и, соответственно, через 6 лет и мы ничего не поменяем, еще будет опять оставаться про 3 ноября года, которым истекает полномочия, то тогда еще больше диссонанс. Поэтому сейчас мы, наши депутаты в ручном режиме это выпрямят под эту конкретную ситуацию. Но нормотворчество, оно как раз-таки должно быть рассчитано на то, чтобы оно должно быть универсальным.
Сейчас прозвучала одна мысль, от которой надо постараться как-то отмежеваться. Во-первых, у нас непрецедентное право, и у нас Конституция имеет прямое действие. Две статьи, 61-я статья, в котором четко и ясно указано полномочия 6 лет, это уже 6 лет. Начало после того, как он дал присягу, а заканчивается 6 лет и так далее. Она работает комплексно 63-й статьей. Комплексно работать. Предполагается, что 6 лет к этому моменту будет избран, и с передачи с одной руки на другой все, как говорится, станет на свои места. Вот даже юристы Жогорку Кенеши допустили такой ляпсус, они опубликовали о том, что 61-я статья является ориентировочной типа цифры, что и тем самым они медвежью услугу делают, говорят, что если 1-го не успеют декабря, что можно дальше уже и сидеть тоже. Работать можно там и так далее. Вот подобные идеи, они вводят в заблуждение и действующего президента, и вообще общественность, это очень опасно. Да, сегодня все это может быть воспринято нормально, но в последующем мы же не знаем, какая политическая сила придет. Они могут это разыграть против действующего президента, что он на 2 часа, на 2 дня или на несколько месяцев просидел, а это уголовное наказуемое деяние, узурпация власти. То есть надо предполагать, что и завтрашний день совершенно иная политическая ситуация, поэтому не толкать. Тем более осознает президент эту серьезность и вот подобным таким, мол, прецедентом, что ничего так, такого страшного, от этого надо убегать. Просто надо бегом, Дюорху Кенешу, бегом, как мы предварительно сказали, дату принимать с учетом всех возможных возможностей, чтобы была проведена, и ничего, никакого прецедента у нас не было.
Спасибо большое вам. Наше время уже истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями мы обсуждали дату президентских выборов. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Карат Усманалиев и бывший член ЦИКа Ишембай Кадырбеков. А передачу из студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азатык».